Мы продолжаем тему жестокого обращения. На этот раз она касается животных, а не людей. Я представляю в студии Ирину Коробко, журналистку, кандидата юридических наук, руководительницу пресс-центра Украинской ассоциации международного права. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Если говорить о гуманном обращении животного в контексте, животными в контексте обязательств, европейских обязательств Украины, международных обязательств Украины, что нам нужно знать прежде всего?
Ну, прежде всего, мы должны помнить о том, что Украина подписала угоду про ассоциацию с Европейским Союзом. И что бы ни говорили скептики относительно темы гуманного отношения с животными, но в рамках угоды про ассоциацию у нас есть обязательство гармонизировать законодательство с Европейским Союзом и в части гуманного отношения с животными, а именно по стандартам благополучия животных. В европейском, ну не только в европейском праве, но чаще это употребляется именно в рамках Европейского Союза и Совета Европы, такое понятие, как стандарты благополучия животных. Эти стандарты включают в себя транспортировку, правила транспортировки животных, правила поводжения с животными, обращения с животными и правила утримания животных. Содержание, да, животных. Таким образом, Украина должна, если она хочет стать частью европейского сообщества, она должна законодательно урегулировать у себя в национальном праве именно вот эти вот основные три положения.
Ирина, а что у нас не так с этим, чтобы детальнее как бы вот понять, что не так с транспортировкой, что не так с обращением, что, в общем, не так со стандартами благополучия животных в Украине? Есть же закон, в принципе, я не могу называть его базовым, потому что он достаточно расплывчатый, но по названию он базовый.
Тут, как обычно, две стороны медали. Хорошо, что закон есть. Потому что, к примеру, в Российской Федерации есть только проект закона, который должен был бы стать законом, но он таковым не стал, потому что президент его заветировал. То, что мы на законодательном уровне хотя бы говорим о запрете жестокого обращения с животными, это уже плюс. Конечно же, закон не идеален, но все законы у нас не идеальны. И, в принципе, для того, чтобы следовать каким-то правилам и нормам, мы должны пользоваться хотя бы вот тем законом, который у нас существует. Там выписаны основные положения и по стандартам благополучия животных, и правила содержания животных, ну, к примеру, там граничный возраст, который может быть для владения животных. В принципе, закон со всеми прочими неплохой, с учетом того, что он был разработан за защитниками, была очень длительная дискуссия при его подготовке написания. Слава богу, он был принят, но опять-таки напомню, что этот закон был принят в 2006 году, когда Украина вызнала конкретно свой путь на евроинтеграцию, и мы были обязаны в рамках евроинтеграционных пакетов принять ряд законодательств, в том числе и относительно зоозащиты, и закона о жестоком обращении животных. Что является как бы не совсем европейским в этом законе сама формулировка. Закон о защите животных от жестокого обращения, и такие законы были в Европе в середине XIX века и уже как бы в начале XX века. В конце концов европейское сообщество по пути гуманизации и перехода, ну, я думаю, что зрители понимают, что такое антропоцентричный подход.
А слушатели тем более.
Извините, пожалуйста, да, слушатели. От антропоцентричного подхода, когда в центре всего стоял человек, и как бы законодательство принималось, исходя из того, что хорошо человеку, в конце концов европейский законодатель, он переходит к биоцентричному принципу, когда все-таки человек перестает быть центром Вселенной, и он рассматривается в контексте взаимодействия с окружающим миром, так как он является частью этого окружающего мира и, конечно же, тех и животных, растений, вообще той окружающей среды, в которой он существует. Поэтому от концепта жестокое обращение с животными европейский законодатель пришел к концепту благополучия животных. Почему? Потому что стандарты благополучия животных, они включают в себя жестокое обращение животных. Это всего лишь один из фактов, который, по сути, обеспечивает нормальное существование животных, обеспечивает стандарты благополучия. Кроме жестокого обращения с животными, стандарты благополучия включают в себя и содержание животных в плане места содержания. То есть они определяют, каким должно быть, сколько должно быть пространства выделено для этого содержания, что животное должно кормиться, что ему должны давать водичку, что оно должно быть доглянуто с ветеринарной точки зору, что животное очень важно, не должно быть подвержено стрессу. То, что касается стандартов транспортировки, у нас, в принципе, в законодательстве выписаны эти стандарты. Но, опять-таки, с учетом того, что Украина хочет видеть себя частью европейского сообщества, и будучи членом Совета Европы, что очень важно, мы хоть и не являемся членом Европейского Союза, но Украина является членом Совета Европы. А Совет Европы принял 5 конвенций, ну даже, я бы сказала, 5 с плюсом, потому что конвенция по транспортировке, там 2 конвенции есть, просто одна замещает другую, это альтернативная конвенция. Совет Европы принял 5 конвенций, Украина присоединилась только к одной. И в рамках... сейчас движение в Евросоюз, Украина, Евросоюз нам напомнил о том, что Евросоюз рекомендует присоединяться своим государствам-членам к конвенциям Совета Европы. Таким образом, Украина должна присоединиться еще помимо конвенции, Европейской конвенции о защите домашних животных, то есть животных-компаньонов, должна присоединиться еще конвенция о сельскохозяйственных животных, о конвенции по транспортировке животных, конвенции по обращению с лабораторными животными и конвенцию по забою животных.
Ирина Коробко, журналистка, кандидат юридических наук, в студии программы «Киев-Донбасс». Говорим о гуманном отношении к животным, о благополучии животных, ну и не только. Вы когда начали там говорить о скептиках, я так оживился, потому что я подумал, что речь пойдет о евроскептиках, к которым я примыкаю, по крайней мере, но я не примыкаю к тем, кто скептик относительно гуманного отношения к животным. И на самом-то деле здесь нет противоречия даже с антропоцентричностью, потому что гуманное отношение к животным, это оно человеку пользу дает, по моему глубокому убеждению.
Согласна, да.
Но вопрос мой такой. Во-первых, а кто такие животные по определению, если есть международное правовое, например, рыба относится к животным? И как быть с охотой, рыбалкой и так называемыми кровавыми видами спорта, которые в некоторых странах Европейского Союза до сих пор существуют?
Да, но в Украине они запрещены. Я, конечно, не буду говорить за все страны Евросоюза, коль скоро я не изучала законодательство всех 28 членов, 27,5 членов Евросоюза, будем сейчас говорить. Но, в принципе, собачьи бои и вообще кровавые виды спорта, они являются запрещенными.
Петушиные бои.
Да, и у нас в том числе. Что касается определения животных. Сложный вопрос, потому что конкретно определение, вот именно термина, что вот животными являются конкретно вот такие виды, согласно там международному праву, нет. Тем не менее, каждая конвенция имеет свой предмет регулирования. И в каждой конвенции, я говорю сейчас о конвенциях Совета Европы, как правило, там в первых статьях определено, что эта конвенция регулирует там обращение с животными, к примеру, там сельскохозяйственными, которые используются для производства мяса, молока, вовны.
Шерсти,
да, извиняюсь, просто я изучала документы на английском и украинском языках, поэтому буду немножечко говорить на суржике.
Это может быть не суржик, а один из переходных говоров.
Точно, да. Договорились. Да. Будем с вами апологетами этого. Таким образом, универсального определения нет. Хотя есть такая международная межправительственная организация, членом которой также есть и Украина, называется это Всемирная организация охраны здоровья животных. Она была создана еще Лигой наций в 1924 году, и тогда это называлось Международное эпизоотическое бюро. В 2003 году эта организация изменила свое название, поскольку она начала заниматься не только эпизоотиями.
И поскольку слишком мало людей знают, что означает слово эпизоотия.
Точно, точно. И таким образом расширю свой...
Я, например, не знаю. Поясните.
Эпизоотии — это заболевания, которые, скажем так, заболевания, которые могут переноситься...
Которые могут передаваться животные.
Да, животные.
Это разные заболевания, которые
да,
могут
Да, причем они
животные.
Бывают разные. Это заболевания бывают, которые передаются между животными, то есть, например, при транспортировке скота из одного района Индии в Европу, да, скот был болен, в результате в Европе возникла такая
проблема. Те же проблемы, когда зараженное мясо быков...
Да, все же помнят.
Коров, вернее, в Великобритании.
Да, вот
эти вот истории. В принципе, птичьи гриппы и чума, если уже там дальше копать в историю. И бешенство, естественно, тоже.
Конечно, да. Украина, кстати, очень неблагополучная страна по бешенству. В принципе, по сути, это санитарные и фитосанитарные нормы. То есть основная задача этого бюро была, Международного эпизоотического бюро, чтобы перевозчики, которые занимаются перевозом живого скота, они отвечали за тот скот, который они перевозят, который бы соответствовал санитарным и фитосанитарным нормам. Таким образом, вернемся к определению, что такое животное. Всемирная организация охраны животных, бывшее Международное эпизоотическое бюро, имеет два документа, два кодекса. Кодекс наземных животных и кодекс водных животных. В этих кодексах есть определение, что такое животное. В наземном кодексе, и они, кстати, в последней редакции кодекса немножко расширили это определение, это млекопитающие, рептилии, птицы и, как это ни странно, пчелы. Вот почему-то из всех насекомых они вот выбрали именно пчел.
Муравьи возмущаются, это две самые организованные.
Но, коль скоро это все-таки организация занимается анализом ситуации животных, так называемых продуктивных, ну, угу. Вряд ли пчел можно назвать продуктивными, но они же производят мед, значит, ну, какую-то продукцию они производят. Соответственно, их включили в эту... Раньше, кстати, рептилий в этом списке не было, были только млекопитающие, птицы и пчелы. Что касается водных животных, то там такое определение очень широкое, вплоть до яиц, ну, и всего остального. Поэтому, да, рыба есть животным. С биологической точки зрения это тоже рыба относится к царству животных. Но с учетом того, что стандарты благополучия животных, они не запрещают человеку употреблять в пищу животных, к вопросу об охоте, о забое и так далее, то международный законодатель и ученое сообщество, они пошли таким путем. Они разрешают убивать животных, но только гуманным способом. Возможно, это
само по себе
звучит
это, да,
дико,
довольно...
но в том же кодексе наземных животных там прям нарисованы картинки, каким образом стоит забивать животных, чтобы животное умирало моментально. Вот. Будучи, конечно, вегетарианкой сама, естественно, мне это не очень приятно. И у нас очень длительные дискуссии бывают, каким образом можно причислять к стандартам благополучия животных стандарты забоя животных. Это ведь вообще нонсенс. Но, тем не менее, пока оно так и есть.
Меня, в частности, интересует вот эта проблема рыбы, ну, охоты, само собой, потому что в Британии, например, разрешена спортивная ловля рыбы, но при этом всю рыбу... пойманную в пресных водоемах, нужно отпускать. И мне кажется, ну, что это как бы второй виток жестокого обращения. Я могу понять вполне, ну, хотя я тоже вегетарианец, когда люди себе для еды ловят рыбу или для своих друзей.
Да.
А так поймать крючок, то все отпустить... Ну, не знаю, лучше уж тогда не ловить.
Чтобы люди не думали,
не
что у нас вегетарианское
волосы.
Лобби, я скажу, да. Что я вполне ем мясо и рыбу и испытываю ужасное чувство неловкости в некоторых моментах.
Да, но вопрос у меня с другим связан. Кастрация и другие способы сделать домашних животных
бесплодными. Вот, кстати, у меня тоже, наверное, в продолжение вопроса о стерилизации. Очень многие дохантеры, которые набирают и популярности у нас в Украине, абсолютно не стыдятся совершенно своего публичного поведения. Говорят о том, что убийство, скажем, собаки или кота намного гуманнее, чем стерилизация. Вот если обращать внимание на международные стандарты, что, в общем-то, можно отвечать на подобные заявления?
Ну, я думаю, что если бы провести такую конференцию, где с одной стороны сидели докхантеры, а с другой стороны ученые-ветеринары, то ученые-ветеринары бы рассмеялись им в лицо, потому что... Ну, а каким образом кастрация и стерилизация являются более гуманной, чем убийство животного? Более того, извините, конечно, но докхантеры, они же не убивают животное гуманным способом, если мы уже об этом говорим. Они же просто издеваются над животным. Ну, где гарантия того, что выстрелив животному и попав куда-то, это животное погибает? Сколько случаев, ну, зоозащитники Киева просто бьют в набат, потому что это невозможно. Сколько случаев животных, когда они просто их калечат, причем калечат очень жестоко.
Перебивают задние лапы, например, очень популярно.
Да. А в голову сколько попадают, и животные при этом выживают. А я уже молчу про отравления, которые происходят, массовые отравления. Это вообще катастрофа. в принципе, мне кажется, что докхантеры на самом деле это скрытые садисты. Вот они нашли себе такой эвфемизм, да, что я там не садист-убийца, я докхантер. И на самом деле свои какие-то живодерские наклонности они пытаются узаконить и реализовать это таким вот способом, обозвав красивым словом докхантер.
Да, при этом они не выходят на медведя или на тигра.
В том-то и дело. Более, они же даже на собаку один на один тоже крупную не выйдут.
Да. В рукопашную. Ирина, госпожа Коробко, а как вот защитники прав животных следят за тем, как с ними обращаются в зоопарках и цирках?
Вы говорите об Украине сейчас?
Ну да, желательно.
У нас никак.
Никак.
Хотя, нет, буду на самом деле говорить оптимистично.
Я почему тоже, опять же, в этом заинтересован. Дети ходят, для них это очень важно.
Да, я сама была ребенком и очень тоже любила цирки. Кстати, как это не парадоксально, когда-то мечтала быть укротительницей тигров. Как раз посмотрев советский фильм.
Это красиво, да.
Это красиво было очень, да. У нас сейчас есть положительные моменты, в частности, распоряжение городского головы города Днепропетровска о запрете передвижных цирков. Это первый плюс, потому что то, что творится в этих передвижных цирках с животными, ну, на самом деле не видит никто, потому что приходят люди на представление, а что после представления происходит, это катастрофа. На самом деле мне бы хотелось, чтобы эти решения были приняты, подобные решения были приняты на общегосударственном уровне, чтобы это не было в ведении только органов местного самоуправления, потому что в Днепропетровске, в Николаеве, если я не ошибаюсь, тоже запретили эти передвижные цирки. Да. И то, что касается зоопарков. Мне все же кажется, что идеаль зоопарк должен быть не местом тюремного содержания животных, а местом реабилитации, таким парком реабилитации диких животных, которые, ну, например, там попали в капканы, да, их спасли. Или, конечно же, есть проблема с животными, рожденными в неволе, потому что все-таки они не способны жить в дикой природе. Но все-таки нужно тоже нам как-то отходить от вот этого вот опыта такого советского тюремного содержания. И вот 100% стоит все-таки нам очень серьезно пересмотреть правила так называемых частных зоопарков, потому что частные зоопарки — это тоже какое-то душегубка для животных. Как раз вот я к вам ехала недавно, сегодня смотрела на Фейсбуке, была фотография очередного медведя, которого там нашли в частном зоопарке, и он не кормленный, и, в общем, ну, это, конечно, катастрофа.
Перед Ирина, тем, еще...
Я просто маленькая. Я знаю один частный зоопарк, в котором содержание намного лучше, чем в официальных. Я его не буду называть, вот, но это очень большой
зоопарк.
А ты
знаешь, тут на самом деле дело стандартов. То есть кто-то придерживается стандартов, кто-то нет. Но вопрос в том, что они, если они не вписаны в общенациональную законодательную канву, на самом деле очень трудно промониторить это. Ну, кто-то знает,
вот,
кто-то
вот
нет.
Вот у нас как раз проблема применения норм законодательства на практике. Потому что, в принципе, докхантеров можно было бы наказать каким-то образом, расценить, ну, не каким-то образом, это жестокое обращение с животными, жестоковое обращение с животными. Ну, хотя бы по уголовному...
Есть же, по-моему,
в Уголовном кодексе есть
статья.
Да, ну, хотелось бы, конечно...
Но там с применением тоже существуют определенные проблемы. У нас не так много времени осталось. Ирина, я хотела бы еще спросить о следующем. А на самом деле, вот по... Ссылаясь на свой конфиденциальный источник информации, я знаю, что в Киеве проводят бои боевых собак, причем очень...
И не только в Киеве.
Это они только... считаются причем полуофициальные, потому что выставляются собаки именно бойцовских пород с весовкой, с разнообразными правилами и подписанными участниками этого всего дела. И хочу еще вспомнить о уличных фотографах и людей, которые используют животных для развлечений. Например, это пони, да, на которых катаются дети. Вот, собственно, с этим что-то можно сделать на официальном уровне, как может реагировать та же мама, которая считает, что эксплуатация пони, это вредно и ее ребенку видеть подобное, и, в общем, она вообще хочет на это отреагировать. То же самое, когда кто-то эксплуатирует маленькую обезьянку и фотографируется. Вот как вообще на это все можно реагировать?
У нас вот и здесь, как и везде, к сожалению, в Украине, мы сталкиваемся, как уже говорили, с вопросом применения норм законодательства. То есть, в принципе, по большому счету, если бы у нас была действующая инспекция, ну, то есть если бы можно было позвонить, там, я не знаю, в полицию, к примеру, да, и сказать, мол, приедьте, промониторьте. Но ведь Украина и член Совета Европы, и есть у нас законодательство. То есть на самом деле у нас никто не хочет применять эти нормы на практике. И поэтому Да запрещены у нас собачьи бои. Они не могут быть полулегальными, потому что в законе о жестоком обращении с животными четко записано, что они запрещены. Но они проводятся. Я знаю, в Харькове они проводятся. Ну, то есть, я знаю людей, которые участвуют в этих боях. Ну, то есть, есть проблема, которую на самом деле никто не хочет решать. Потому что, опять-таки, это деньги. Деньги, которые идут непонятно в какие карманы. Мы возвращаемся к вопросу о коррупции. Ну, то есть, это уже вопрос не жестокого обращения с животным, а на самом деле... нашего правового государства, которого вообще нет.
Ирина Коробко, журналистка, кандидат юридических наук и руководительница пресс-центра Украинской ассоциации международного права в программе «Киев-Донбасс» на Громадском радио.